говорит Железногорск.
Здравствуйте. Вы слушаете новости Железногорска, категория 12+. В студии Наталья Кокурина. Накануне гостем программы «Кстати» стала заведующая поликлиникой номер 2 Лилия Стрелкова. Беседу вела Татьяна Зимина.
Сегодня поговорим о городской медицине, об уровне обслуживания в городской поликлинике. Почему железногорцы очень часто недовольны этим обслуживанием и что руководство клинической больницы делает для того, чтобы исправить ситуацию? В гостях у нас сегодня заведующая поликлиникой номер 2 Лилия Стрелкова. Лилия Рафаильевна, здравствуйте.
Добрый день.
Очень рада вас видеть. Вы очень долгожданный человек в нашей студии, потому что накопилось много вопросов от горожан. Люди недовольны обслуживанием. Очень часто не могут попасть к узким специалистам, от полутора до двух недель приходится ждать, порой сидеть в очередях, хотя, казалось бы, есть запись и можно прийти ко времени. Почему складываются такие ситуации? Объясните.
Спасибо огромное за вопрос. Уважаемые горожане, самая большая проблема наша – это кадровая проблема. У нас очень плохо есть дефицит различного рода специалистов. Это эндокринолог, это и кардиолог. Кардиолог у нас один. То есть травматолог у нас один. Очень сложно обеспечивать вот такую, как сказать, стопроцентную посещаемость, именно вот попасть именно к этому специалисту. У нас очень плохо укомплектована участковая служба. У нас не хватает терапевтов. Но тем не менее, при обращении в поликлинику важно понимать, зачем вы туда обращаетесь. Ситуации могут быть разные. Есть понятие экстренной помощи, неотложной помощи и плановой помощи. Поэтому для того, чтобы вам записаться в колл-центре по телефону 75-40-40, записаться на нашем сайте, например, вы можете записаться, и вы можете подойти в регистратуру, важно регистратору или любому другому медицинскому работнику, изложить цель вашего посещения. Она может быть. Это выписка рецепта. Это диспансерное наблюдение. Это обращение по заболеванию, вы остро, резко сегодня заболели. То есть и регистратор сразу отправит вас. То есть администратор нашей поликлиники, он направит вас либо в кабинет неотложной медицинской помощи, либо порекомендует обратиться в доврачебный кабинет. Обязательно расскажет вам про наличие смотрового кабинета и кабинета диспансеризации. Это 106 кабинет, там у нас проходит диспансеризацию, ну, различные виды диспансеризации.
То есть при обращении в регистратуру, либо на колл-центр, вы должны четко объяснить, что вам надо, что вас беспокоит, и в зависимости от этого специалист вас направит.
Да, совершенно верно.
По поводу неотложной помощи. Надо ли обращаться прямо напрямую к терапевту, идти сидеть в живой очереди? Вот как действует этот механизм?
Данный механизм тоже нужно сказать, какая именно неотложная проблема на сегодняшний день у вас возникла. Это могут быть, например, сдача анализов и прохождение каких-либо обследований перед санаторно-курортным лечением. То есть у вас экстренная горящая путевка. Это тоже неотложная помощь, но это не экстренная помощь. Мы, не обязаны со всех ног бежать, но пойти вам навстречу, обеспечить вам более короткие сроки обследования, безусловно, должны. Для этого нужно обратиться к регистратору, изложить проблему, что у меня горящая путевка, и спросить, куда я могу обратиться. Они вас направят к ответственному лицу, который решает данные вопросы, и в системе записи вас неотложно запишут к тому специалисту, который вам необходим.
Если говорить о диспансеризации, для чего она нужна? Вот в принципе, многие говорят, это всего лишь формальность. Я пришел, сдал пару анализов основных, кровь и прочее, и на этом все. Почему так? Человек рассчитывал на УЗИ, возможно, на МРТ. Попросив у доктора, ничего не получилось. Сказали, вам зачем?
Значит, диспансеризация, различные виды диспансеризации. Это диспансеризация определенной группы взрослого населения, которая проводится один раз в 3 года. Диспансеризация один раз в 2 года. И профилактический медицинский осмотр. Это основные виды, которые проходят, в частности, у меня по поликлинике номер 2. Эти виды диспансеризации регламентируются нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. То есть и там четко оговорен регламент и количество обследований, то есть то, что необходимо для проведения таковой. Если диспансеризация один раз в 3 года, это выявление хронических неспецифических неинфекционных заболеваний, к ним относятся ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и так далее. То есть люди проходят, совершенно справедливо заметили, холестерин, глюкозу, маммография с целью исключения онкологии, допустим, флюорографии и так далее. То есть данные виды обследования зависят от возраста человека, обратившегося, и так далее. Самое основное в любой диспансеризации – это анкета, к которой очень многие относятся формально. Люди говорят, формальная диспансеризация, вы неситесь неформально. То есть на все вопросы анкеты нужно правильно, четко, конкретно ответить. И если вас что-то беспокоит, но данное обследование не входит в рамки диспансеризации, его вам проводить не будут, но в плановом порядке запишут к тому специалисту, кому это необходимо. Например, выявили сахар крови повышенный. То есть он не настолько высокий, чтобы сразу поставить сахарный диабет, но и не настолько низкий, чтобы не обратить на него внимания. То есть у вас нарушен тест с толерантностью к глюкозе. Для этого вам нужно подойти вне рамок диспансеризации к эндокринологу. Для этого вас туда запишет участковый терапевт или цеховый терапевт. А тот, кто проводит диспансеризацию, он обязан по анкете, по анализам вам сказать, у вас повышен холестерин, у вас такой-то сердечно-сосудистый риск, вам надо похудеть, вам надо бросить курить. Исходя из анкеты, я вижу, что у вас, возможно, камни в мочевом пузыре. Будьте любезны сдать общий анализ мочи и подойти ко мне и записывать на тот день, когда обговаривают с пациентом, когда вы в следующий раз можете ко мне прийти. Хорошо, я вас записываю на такое-то время. Вот так в идеале она должна проходить. Если вы проходите диспансеризацию на онкоскрининг, вы должны ответить на анкету. И в анкете оговариваются абсолютно все виды злокачественных новообразований и самые яркие для этого симптомы. Например, есть ли кровь при акте дефекации, есть ли наличие чурного стула, то есть какие-то проблемы со стулом, нет ли там слабости головокружения и так далее. Там все расписано, вы на вопрос анкеты отвечаете. А наше дело, анализируя анкету, направить диагностический поиск в нужном русле. А когда пациент приходит и говорит, я хочу это. Ну, простой пример. Я хочу посмотреть УЗИ почек. А самого, допустим, волнует проблемы с тем же стулом. Что мне даст УЗИ почек? Ничего. А вот ректоромоноскопия, может, что-нибудь даст. Но пациент не хочет ректоромоноскопию, хочет УЗИ. Сделайте мне УЗИ прямой кишки. Я не могу сделать ему УЗИ прямой кишки. Во-первых, нет такого обследования, это не паренхематозный орган. А во-вторых, он для меня не несет информации. А все, что хотят пациенты, они могут пройти где угодно, как я говорю, ваши хотения, они могут обеспечиться где угодно и любым учреждением. Я, как лечащий врач, ваши хотения, дорогие граждане, удовлетворять не должна и не обязана. Я обязана вас лечить. Вы пожалуйтесь, что беспокоит. А я определюсь с направлением обследования, что нужно назначить. Это будет максимально хорошо для диагностики и для правильного выбора терапии.
Но если опять затронуть тему экстренного обращения, может быть, даже экстренной, пускай даже пациенту кажется, что ему надо срочно и неотложно. А дают, например, срок, как вот у нас горожанка позвонила, пожаловалась, не может попасть к онкогинекологу. Ирина Ивановна, только ей 3 декабря дали, а ей надо сейчас что-то у нее там экстренное. Вот как найти вот этот компромисс между желанием пациента и возможностями врачей?
Компромисс может быть только один. Это четкость изложения, для чего вам нужен онкогинеколог. То есть экстренность определяет врач. Вы поймите, регистратор или сотрудник колл-центра – это не медицинский работник. Это люди, которые только задают вам положенное количество вопросов и определяют. Если вы не можете попасть, но вам нужно срочно, да мало ли что. Это может быть, если уж мы говорим об онкогинекологии, какое-то маточное кровотечение, появление каких-то там дополнительных симптомов, которые тревожные. Вы, во-первых, можете попасть своему участковому или цеховому гинекологу, обговорить это с ним и попадаете в этот же день к онкогинекологам, либо максимум на следующий день, если это экстренно необходимо. Если ваши тревоги может развеять ваш лечащий врач, ну так вы обратитесь к нему. Во всяком случае, к гинекологу записаться намного проще, чем онкогинекологу. Здесь тоже нужно смотреть по ситуации. И, конечно, у нас тоже с акушерами-гинекологами, прямо скажем, есть дефицит и все такое прочее. То есть все вопросы можно обсуждать. Если вам вдруг очень сильно надо, но где-то мы все люди, бывает какой-то человеческий фактор, вам неправильно ответили в регистратуре, не стали записывать, как-то неадекватно отнесся еще кто-либо из медицинских работников. У нас на месте есть заведующий. Подойди, расскажи, объясни, что нужно. И мы всегда поможем. Я на месте практически всегда. Подойдите ко мне. Я всем говорю, подходите.
Или подходят, то есть вот Ирине Ивановне мы тоже можем посоветовать подойти, да, к заведующей. Да. Или вообще попасть как минимум на, да, территорию поликлиники. Конечно. И хотя бы в регистратуре получить консультацию.
Конечно. Потому что на каждый конкретный вопрос следует дополнительный вопрос. А что, как, чего? То есть и поэтому у нас каждый делопроизводитель, там диспетчер колл-центра, он задает эти вопросы. Люди либо отвечают, либо не отвечают, но тем не менее делают выводы. Мне надо экстренно, а меня записали на 3 декабря. Если бы надо было экстренно, то регистраторы наши и диспетчера, они обучены отвечать так. Экстренно обратитесь, пожалуйста, к вашему участковому гинекологу. Обратитесь, пожалуйста, вот к Валентине Владимировне Безрученко. Вот в данной конкретной ситуации по Ирине Ивановне. Поэтому, Ирина Ивановна, обратитесь в поликлинику, найдите Безрученко, Валентину Владимировну и меня, и мы поможем вам решить ваши вопросы. Так сейчас складывается. Если бы мы могли посадить 5 онкогинекологов, и вы в плановом порядке бы у нас население ходило, было бы замечательно. Но, к сожалению, дефицит кадров не позволяет нам это делать.
Лилия Рафаэльевна, а вот если мы коснулись хронических и вот таких действительно сложных, тяжелых болезней, какая статистика у нас по раковым заболеваниям?
Если говорить о статистике, у нас порядка 57 тысяч нозологий сейчас на сайте Министерства здравоохранения, тех пациентов, которые должны у нас быть охвачены диспансерным наблюдением. Если переводить в личности, это порядка 28, около 30 тысяч больных лиц с различными видами нозологии. У некоторых во-вторых, она не одна. У человека есть и астма, и диабет, там, и гипертония, и так далее. То есть нозологии 5-6 – это видов заболеваний, так скажем, у одного человека. То есть они как бы должны у нас состоять на доочете. Сказать, допустим, по внебольничным пневмониям, заболевания как бы… Статистика, она не меняется из года в год. У нас определенное количество внебольничных пневмоний, и когда у нас возникают эпидемии различного рода, хотя их у нас на протяжении длительного времени уже довольно давно нет, благодаря вакцинопрофилактике. Но тем не менее, когда возникает определенный порог, превышение эпидемического порога, обычно это бывает осенью либо весной, в марте, там, в феврале, возникает и, соответственно, с этим рост внебольничных пневмоний. То есть внебольничные пневмонии сейчас протекают скрытым. Почему люди стали бояться, почему этот вопрос является актуальным, почему привлекает к себе очень много внимания, это то, что у нас самая большая вот сейчас проблема, достаточно большая, одна из больших проблем, это антибиотикорезистентность. Люди бесконтрольно принимают антибиотики, бесконтрольно принимают на каждый, буквально не успеет чихнуть, уже смотришь, антибиотики принимает. Этого не нужно делать. Это вызывает
сейчас,
да, устойчивость.
Сейчас ввели строго по рецепту.
И я приветствую, это введено давно, это не вчера придумано, как говорится, данная ситуация, она у нас есть достаточно давно, но раньше аптеки не принес рецепты, не принес, ладно, отпустили. Сейчас только по рецепту, и, слава богу, все больше и больше количество аптек поступает именно подобным образом. Мы все боремся с антибиотикорезистентностью.
Но сейчас… это, говорят, болезнь прям уже века практически. Не болезнь, а проблема века.
Это проблема века, конечно.
Вирусы все сильнее и мутируют, конечно. А таблетки не поспевают.
Так же, как иммуноскомпрометированные состояния, то есть так же, как некий иммунодефицит. То есть иммунодефицит не только ВИЧ-больные. Это может быть, ну, все что угодно. Это вирус Эпштейн-Барр, это различные герпесы человека и так далее. То есть просто проблема очень объемная, и ее как-то вот так сразу не расскажешь. Она достаточно сложная. Но, тем не менее, при наличии у человека снижения иммунитета, болеют они охотнее, чаще и, как говорится, не всегда сопровождаются конкретными вот этими признаками. Повышение температуры, там, знаете, там, лихорадка и так далее. Это может быть температура субфебрильная небольшая. Просто бывает выраженная слабость, но это может обусловлено астеническим синдромом. И люди как бы вроде неплохо-неплохо себя чувствовал, и вдруг… проснулся с утра, а у него и тахикардия за 100 ударов в минуту, у него и частота дыхательных движений, и, как правило, пневмония. Ой, а я и не знала, что у меня воспаление легких. То есть так чаще всего и бывает. Но если мы занимаемся, то есть вот сейчас, и везде это говорится, и все наши национальные программы, они тоже как бы об этом говорят, очень много внимания уделяется иммунопрофилактике. Мы все говорим о гриппе, грипп ожидаем, грипп ждем вот буквально декабрь, январь, февраль, когда ему там заблагорассудится прийти и так далее. То есть превышение эпидемии пока нет, но до 15 декабря мы еще проводим вакцинопрофилактику, поэтому, уважаемые горожане, кто не привился от гриппа, пожалуйста. Дети обращаются в детскую поликлинику в 316 кабинет, взрослые обращаются в 125 кабинет центральной поликлиники с 8 до 20 часов. Вы можете привиться от гриппа. Дети, очень часто взрослые отказываются для своих детей от вакцинации, но я бы не рекомендовала им этого горячо. Есть вакцина, которую применяют с 2 месяцев от пневмонии против пневмонии, если правильно говорить. То есть и эта вакцина Превинар у нас есть в детской поликлинике и в детском стационаре у нас там. 101-105 кабинет, там сидит иммунолог-врач. То есть приходите к участковому педиатру, приводите или приносите ребеночка, он осматривает, дает допуски и так далее. Все это есть. Существует понятие управления инфекциями. И мы не болеем дифтерией только потому, что мы на протяжении многих лет держим иммунную прослойку хорошую. То есть мы периодически раз в 10 лет должны прививать АДСМ. Вот в июне-июле у нас не было вакцины и возник определенный провал. Поэтому в любой момент можно ожидать, что так же, как при внебольничных пневмониях, при гриппах, любая инфекция может поднять голову. Как только мы прекратим иммунизироваться, у нас может возникнуть вплоть неуправляемая ситуация. Поэтому национальный вот этот вот календарь прививок, он был пересмотрен. А были увеличены возрастные критерии для кори. Мы сейчас прививаем, раньше до 25, до 35 лет прививали. Теперь до 55. То есть я просто призываю всех предохраниться от тех болезней, по крайней мере, где мы точно можем защититься.
Прививки от пневмонии на какой срок хватает? Как часто ее надо ставить? Каждый год?
Они ставятся ежегодно, также и гриппозные. Вот. И данная прививка, она является очень эффективной. Люди не болеют. Это гарантия. Когда у тебя есть гарантия, ими надо пользоваться.
Спасибо огромное, Лилия Рафаэльевна, что вы ответили на наши вопросы. Я еще хочу раз подчеркнуть, что все пациенты, которые приходят в поликлинику, не обязательно сталкиваясь с каким-то, может быть, преградой первой, приходите послезавтра, да, когда говорят в записи, есть возможность обратиться и к заведующей, и на регистратуре объяснить, что действительно нужна экстренная помощь, и наверняка не откажут, правда?
Конечно, конечно.
Спасибо вам огромное. А я напоминаю, что в программе «Кстати» принимала принимала участие заведующая поликлиникой номер 2 Лилия Стрелкова. Спасибо, что были с нами. Обращайтесь к нам в редакцию со своими жалобами и вопросами. Мы постараемся на них ответить. Спасибо.
На сегодня все. Это были новости Железногорска. Встретимся в понедельник в это же время. Всего вам доброго!